Слава Богу, друзья, и благодарность всем за участие. Сегодня мы продолжаем размышлять над Евангелием от Иоанна, 9 глава, начиная с 35 стиха. Я напомню, что это история о слепорожденном, о его чудесном исцелении. Я также напомню о том, что хотя она вроде бы и закончилась, он уже получил свое исцеление, получил просимое, тем не менее она не закончилась, она продолжается здесь, потому что на самом деле фарисеи хотят получить так нужную им информацию для обличения Иисуса, ведь он произвел это исцеление в субботу. Они ее не получают от слепорожденного. Более того, если вы помните предыдущий отрывок, он, слепорожденный, сам ставит их в неловкое положение, говоря, мол, как же это вы называете его грешниками, ведь он открыл мне глаза, а от века такого не было слыхано в Израиле, чтобы кто-либо открыл глаза слепорожденному, намекая на то, что это и есть тот самый признак Мессии, это и есть то самое знамение, по которому можно безошибочно определить, что перед нами никто иной, как Христос. Это ты во грехах и нас учишь, такой был ответ этих религиозных лидеров, и дальше мы читаем о том, что они выгнали его из синагоги, выгнали, вернее, его из храма. Друзья, это очень серьезно, потому что это, ну, равносильно тому, чтобы кого-то отлучили бы от церкви, правда, сегодня к этому не так серьезно относятся, но тогда это было очень серьезно. Вряд ли этот человек, выйдя оттуда, мог дальше получить работу, потому что никто бы не захотел с ним иметь никакого дела. Вряд ли бы он мог бы даже вступить в какие-то деловые отношения с кем-то. Вот такой день был у этого человека, напряженный. С одной стороны, получил он исцеление, и теперь зрение, которого у него никогда не было, вдруг вернулось к нему. Не было и вернулось, да, оно у него появилось. И с другой стороны, наверное, он думал, что же дальше со мной будет происходить. Но заметьте, что не только этот человек теперь задавался этим вопросом. И Иисус Христос сам его находит. Мы читаем, начиная с 35 стиха, «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божьего?» Друзья мои, это говорит о том, что Иисус Христос не оставил его. Он сам проявил инициативу не только в том, чтобы открыть ему физическое зрение, но и в том, чтобы открыть ему зрение духовное. Не напоминает ли это о том, как Господь поступает и с нами? Помните, Писание говорит, что тогда, когда мы были еще грешниками, то есть тогда, когда наши духовные глаза были еще закрыты, мы не видели духовной реальности, наше мировоззрение было совершенно мирским, Господь, написано, умер за нас. Вот тогда, когда мы были еще грешниками, это послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Он открыл наши духовные глаза, Он пришел к нам на помощь, Он увидел то бедственное положение, в котором мы находимся. Куда пошел этот, получивший исцеление человек? Пошел ли он к себе домой? Пошел ли он в какое-то людное место? Да он мог быть где угодно после того, что с ним произошло. И поэтому вот это слово «найдя его» говорит о том, что Христос искал его активно. Он смотрел, может быть, среди толпы, где находится этот человек, потому что он хотел продолжить с ним эту беседу и задать ему вот этот самый главный вопрос – веруешь ли ты в Сына Божьего? Друзья мои, этот вопрос самый главный не только здесь, в этом месте Священного Писания. Это самый главный вопрос и нашей жизни также. Помните, когда-то Христос его задал также и своим ученикам. Он спросил у них, а что вы думаете обо мне? Ну, то, что народ говорит, да, это важно. Ну, то, что там на улице говорят, это интересно. Что там в храме обо мне говорят, об этом тоже можно послушать. Но что вы сами думаете обо мне? Более того, этот вопрос здесь звучит очень лично. Это вопрос, что ты думаешь о Сыне Божьем, и не просто думаешь, а каково твое убеждение о Нем. И вот здесь с этим вопросом столкнулся этот получивший исцеление человек. Он отвечал и сказал, 36 стих мы читаем, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» 9 глава, стих 36, я надеюсь, вы следите в своих Библиях. «А кто он, чтобы мне веровать в Него?» Вы знаете, как хорошо, что он сказал именно эти слова. Мне кажется, что было множество вариантов, как он мог бы ответить на этот вопрос. Он мог бы пожать плечами и сказать: «Слушай, да ты неужели не понимаешь, в каком трудном положении я оказался? Сколько вдруг трудностей на меня свалилось? Как теперь даже мои родные не хотят меня видеть ввиду того, что меня изгнали из храма, изгнали из синагоги? Теперь я изгой общества, хоть вроде бы у меня и появилось зрение». А может быть, он мог бы сказать: «Да слушай, мне не до того, мне нужно отметить это великолепное событие в моей жизни с моими друзьями, которых я только слышал раньше, а теперь не видел». Но тем не менее, этот человек проявляет интерес. Друзья, это говорит нам о том, что Господь, хотя и проявляет инициативу в нашем спасении, Он жаждет и ждет нашего ответа. Ему этот ответ не безразличен. И без нашего ответа, без нашего отклика Он ничего в нашей жизни сделать не может. Вот здесь, если бы этот человек замкнулся, если бы он закрыл двери своего сердца, если бы он не хотел продолжить этот диалог, я говорю вам, друзья мои, что ничего не получилось бы дальше. Да, этот человек ушел бы с физическим зрением, но мы-то знаем, что это далеко не та цель, которую в конце концов преследовал Господь. Физическое зрение – это лишь прообраз зрения духовного. Потому что позже, в этом же отрывке, мы увидим людей, которые имеют физическое зрение, но тем не менее являются духовно слепыми. Итак, возвращаемся к этому слепорожденному. Он проявляет интерес, он спрашивает: а кто же он, чтобы мне веровать в него? Кто же он, Господи, читаем мы в нашем переводе. И мы уже, наверное, подразумеваем, что он называет его Господом. Не спешите, друзья, он назовет его Господом в 38 стихе. Одно и то же слово на греческом языке «кюриос» может означать две вещи. Первое – это «мой Господин». «Сэр», так как мы обращались бы вот по-английски, или «пан» по-украински, да? Но «Господь» – форма обращения к Божеству. Здесь прозвучит чуть позже. Одно и то же слово, но два значения. Здесь в 35 стихе, 36 он спрашивает: «А кто он, мой Господин, чтобы мне веровать в него?» А в 38-м, узнав, что это тот самый, кто смотрит на него и на кого он смотрит, Иисус Христос есть Сын Божий, он отвечает, что он верует Господи, и здесь употребляет вот это слово «Господь», так как к Божеству обращаются. Он преклоняется перед Ним и делает это добровольно. Ответ Христа в 37 стихе звучит: Иисус сказал ему, читаем мы: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Этот ответ, должно быть, порадовал его. Удивительные слова говорит Христос: «Ты его видел». За время, когда открылись глаза у этого человека, он имел возможность увидеть лишь, наверное, считанных людей. И те, как мы читали с вами, не всегда были приятными для него, не правда ли? И вот из всех этих людей самый приятный человек, тот самый, который открыл ему глаза, он-то и оказывается тем Сыном Божьим, в которого ему нужно было уверовать. И он с радостью принимает это приглашение. 38 стих говорит такие слова. Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Вновь хочу подчеркнуть, никто не говорил ему, что так нужно поступать. Никто не сказал ему: а вот теперь ты должен обязательно поклониться Иисусу Христу, потому что Он воплощение Бога на земле, потому что Он Бога-человек и так далее. Вообще, мы видим, как на протяжении этого отрывка росла вера этого человека. Вначале, в 11 стихе, он слышит о нем как о человеке, называемом Иисусом. Затем, чуть позже в этом отрывке, он называет его пророком. Затем сыном человеческим и потом только сыном Божьим. Ему вера растет постепенно. Наверное, если бы мы с ним поговорили, он не мог бы ответить по-прежнему на какие-то, по-нашему, очень важные доктринальные вопросы. Наверное, есть многие места Священного Писания, которые до сих пор оставались для него в тумане. Но самое главное – в духовной реальности он уже увидел. Он увидел, кто есть Сын Божий. Он увидел Иисуса Христа. Видел. Он видел Иисуса Христа. Христос говорит: «Ты видишь меня», то есть ты смотришь на меня. Я и есть тот самый, в кого необходимо уверовать. Друзья мои, Я хотел бы обратить наше внимание на то, каким образом этот вопрос преломляется в нашей жизни. Потому что в нашей жизни он тоже звучит, и Христос через этот вопрос напоминает нам лично, что когда-то нам нужно на него ответить. Либо тогда, когда мы сказали «да» Господу в момент нашего уверования, либо, если такого момента в нашей жизни не было, тогда в день суда нам придется, хотим мы этого или нет, ответить на этот вопрос. Что ты думаешь? Ты лично думаешь о Сыне Божьем? Каково твое мнение об Иисусе Христе? Или, как ученики выразили этот вопрос в другом отрывке, кто же этот, кто же он, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему? Я думаю, что этот вопрос, его можно вот так вот подразделить, по крайней мере, на три части. Часть первая – кто есть Сын Божий? Об этом именно и спросил этот прозревший слепой. Он говорит, а кто он есть, чтобы мне веровать в Него. Иисус Христос желает, чтобы мы о Нем знали. Он желает открыться для того, чтобы люди уверовали, и поэтому Он оставляет Священное Писание здесь, на земле. Помните, что сама вера не спасает. Сама вера, какой бы искренней и глубокой она ни была, не является спасительной. Она спасает только тогда, когда мы знаем, в кого мы веруем. Рассказывают, что во время вот этого массового крещения в Киеве, тогда, когда князь Владимир, ну, вот так вот всем сказал, чтобы все зашли в реку и крестились, в реку Днепр, люди, выйдя из этой реки, увидели, что те, на кого они полагали свою надежду, языческие боги, идолы, вдруг плывут по Днепру. Они стали бежать по берегу и говорить «Выдубай! Выдубай!» В Киеве даже, под Киевом вот есть такая местность «Выдубычи». Знаете, где кто там жил, да? Вот я узнавал, что это такое. Это значит, что именно там, на том месте, люди собрались для того, чтобы своим башкам, которым они так долго поклонялись, они говорили бы «Выдубай!» То есть «Выныривай поскорей! Ты же Бог! Почему ты плывешь?» А это, оказывается, всего лишь деревянная статуя. Люди имели эту искреннюю веру, но она не смогла их спасти. Они объектом своей веры сделали тех, кто не может спасти. Друзья мои, наша вера настолько же прочна, насколько прочен объект нашей веры. И объектом нашей веры должен быть Господь Иисус Христос. И поэтому первый вопрос здесь очень важен. Что означает верить в Иисуса Христа? Нужно его знать, кем он является, чтобы верить в него. И поэтому очень логично и правильно этот получивший исцеление слепорожденный человек задает этот вопрос. А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него? Вторая часть этого вопроса. А что вообще значит верить? Верить значит довериться Иисусу Христу. Братья покупали вот эти стулья и обсуждали, каким образом они будут здесь расположены, но большинство из нас, подавляющее, приехали и пришли сюда, на это место, и попросту сели на эти стулья. Мы не перевернули их и не посмотрели, правильно ли они сделаны. Мы не посмотрели лицензию, имеет ли производитель этих стульев. Мы не посмотрели, сколько килограммов каждый из этих стульев может выдержать. Мы попросту доверились. Причем, смотрите, весь вот груз нашего тела, весь его вес мы доверили каждому из этих стульев. Вот таким же образом действует и вера. Нужно довериться Иисусу Христу. Кто-то спросит, а в чем мне нужно довериться Иисусу Христу? А вот в том, что Он обещает сделать. Иисус Христос обещает нам даровать вечную жизнь или нет, братья и сестры? Обещает. Значит, доверимся Ему в этом. Помните, Иисус Христос в беседе с женщиной у колодца сказал, что у Него есть та самая живая вода. И если она бы Его попросила, Он бы обязательно дал ей. Она попросила? Да, попросила. И Он дал? Конечно. Он пообещал, и Он сделал. Помните царедворца, который пришел к Иисусу Христу с этой нуждой, о том, что сын у него изнемогает, и вот-вот он умрет. И Иисус Христос услышал эту нужду? Да. Он пообещал, что сын будет здоров? Пообещал. И этот царедворец уверовал, и он пошел к себе домой, и потом обнаружил, что в тот самый час произошло исцеление. Иисус Христос не подвел, он не обманул, и то, что он пообещал, то Он и сделал. И здесь, даже в этом отрывке, в 9 главе Евангелия от Иоанна, мы видели, как действует вера. Слепорожденному было сказано: «Пойди и омой свои глаза в купальне Силоам». Мы обращали внимание, что тогда еще его глаза не были открыты, ему нужно было или ощупью, или через поводыря искать себе дорогу, может быть, пробираясь через весь город к этой купальне. И потом, когда он пришел к ней, ему нужно было не какой-нибудь водой из своего, может быть, домашнего колодца или умывальника мыться, но именно той самой. И он доверился, поверил попросту этому. И так вера действовала в его жизни. Итак, третий вопрос, который тоже является частью этого вопроса: веришь ли ты в Сына Божьего? Мы сказали, что нужно ответить на вопросы, что такое вера, нужно ответить на вопросы, кто такой Сын Божий. Но вот он самый главный вопрос после этого: а верю ли я? Потому что многие, даже те, которые меня, может быть, сейчас слушают, они думают: это проповедь больше такая вот евангелизационная, это проповедь для моего соседа. Но я хочу, чтобы сегодня каждый для себя решил: а я верю по-настоящему или нет, или я просто состою в церковном списке, я просто родился в верующей семье, я, в общем-то, ну вот там были такие люди, как фарисеи, да? В этом же отрывке мы читаем о них. Они думали, что у них все в порядке, что у них все схвачено, что у них все необходимые есть предпосылки для того, чтобы иметь спасение. И мы знаем, и сейчас мы в этом убедимся, как жестоко они обманулись. Иногда мы видим себе как бы в стороне. И все, что происходит в собрании, это да, это все неплохо, но это для кого-то. Это для наших детей, это для наших внуков, это для нашего соседа, это для нашей жены или мужа. И мы забываем, что Господь желает обратиться к каждому из нас. Самый главный вопрос нашей жизни – верю ли я? Друзья, а как можно знать, верю я или нет? Тоже этот отрывок нам помогает ответить на этот вопрос. Посмотрите, каким образом вера побудила этого человека, слепорожденного, который получил исцеление, действовать. Вера побудила его прежде всего признать Иисуса Христа Господом, да еще и в очень враждебной обстановке. Он исповедовал его перед теми же самыми книжниками и фарисеями в Синедрионе, за что и получил изгнание из храма. И он не стыдился этих гонений, они не остановили его. Он публично исповедовал свою веру в Иисуса Христа. Он не только получил духовное зрение, то есть его мировоззрение изменилось, не только исповедовал веру в Иисуса Христа, но он также, мы читали с вами, поклонился ему. И мы уже сказали с вами, что никто-то его не заставлял этого делать. Он сделал это добровольно. Ну что ж, эта прекрасная картина вдруг прерывается, и в 39 стихе мы видим, что некто обращается ко Христу, или он обращается к толпе, которая, наверное, собралась к этому времени вокруг него. Ну, это две личности, которые довольно известны уже на этот момент в городе. Представьте себе, одного изгнали из синагоги, другой стал, в общем-то, этого причиной. Вот они стоят где-то, разговаривают на людном месте. 39 стих говорит: «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, и видящие стали слепы». Немножко жестоко это звучит и не совсем понятно. Мы привыкли немножко к другому, когда в Иоанна 3:16 сказано, что Он пришел для того, чтобы спасти. Христос пришел действительно для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Но так же, как солнце, когда оно восходит, оставляет после себя тень, хотя и производит свет, также и спасение, даруемое Иисусом Христом, разделяет людей. Помните, Христос так и сказал, что будет разделение. Даже в семьях будет разделение тогда, когда даже во время восхищения, тогда, когда будут взяты, бывают, будут такие случаи, когда один возьмется, а другой оставится в одной и той же семье. Одни веруют, другие же, напротив, определяют свое отношение. Вы знаете, здесь очень важно понять, вот в связи с этим отрывком, что есть те люди, которые не могут видеть, а есть те люди, которые не хотят видеть в духовном отношении. Есть те люди, которые не могут видеть, и им открывает духовное зрение Иисус Христос. Мы видели это на примере слепорожденного человека. Он был открыт к познанию истины, он желал ее узнать. Но есть те люди, вот они здесь в 40 стихе сейчас будут перед нами представать снова, это те же самые книжники и фарисеи, которые нутром почувствовали, а не о нас ли, мол, он говорит. Вот о них-то он и говорил, правильно, они почувствовали. Но не только о них, а о всех людях, которые имеют такое же отношение. Они не хотят видеть духовной реальности. Они думают, что они уже ее видят. Они думают, что это лекарство не для них. Они не готовы признать себя больными. 40 стих говорит, услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, так неужели и мы слепы? Иисус Христос продолжает диалог с ними, как бы тоже играет с ними словами. И он в 41 стихе говорит, Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Как это понять? Если бы вы признали свою слепоту, если бы вы духовную слепоту свою признали, вот тогда бы я мог бы вас исцелить. Христос может исцелить и помочь только тому человеку, который признает себя грешником. Спасение только такой человек может получить. Тот же, кто не считает себя грешником, тому помощь не нужна. Так же, как человек, который приходит к доктору и не признает наличие у него болезни и не хочет принимать лекарства, он не может получить помощи. Друзья мои, это очень важно. И нам нужно посмотреть также и на себя. Может быть, и мы где-то поступаем, как эти фарисеи, которые не желают признать, что у нас есть проблема. Потому что тогда происходит вот что, как здесь написано тогда, грех остается на нас. Итак, вопросы. Вопросы, которые мы должны задать себе. Первый, верую ли я по-настоящему в Сына Божьего? Если ты, дорогой друг, сегодня отвечаешь утвердительно на этот вопрос, тогда ответь и на второй. А как эта вера реально проявляется в твоей жизни? Напомню три признака, о которых мы говорили, которые были у этого получившего исцеление слепорожденного человека. Первое, он получил духовное прозрение. Его духовные глаза открылись. Он увидел ту реальность, которую раньше он не видел. Он стал смотреть на мир, не только на физический, но прежде всего на духовный, совсем по-другому. Второе, он исповедовал Иисуса Христа. Он не боялся это делать, не бойся и ты. И в-третьих, что немаловажно, он поклонился Иисусу Христу. Поклоняйся Христу, молись Ему, прославляй Его, не бойся открывать уста свои и здесь, в собрании, и там, где ты находишься, со своими родными, близкими, на работе, на учебе, там, где, конечно, это уместно, там, где ты можешь это сделать для того, чтобы засвидетельствовать о Христе. И проверим себя. Насколько мы, называющие себя верующими, подходим под эти критерии. Вроде бы это такая, знаете, известная истина, но вся эта глава, 9 глава, посвящена тому, что вот как раз можно быть слепым и этого не замечать. Эта глава написана прежде всего для нашего самоанализа. Эта глава для того, чтобы мы, люди, верующие или называющие себя верующими, могли бы сказать вместе с псалмопевцем, «Зри, Господи, не на опасном ли я пути? Помоги, иными словами, мне проанализировать свою жизнь, свое сердце и увидеть, в вере ли я». «Испытывайте себя», — говорит апостол Павел. «Самих себя исследуйте, в вере ли вы». Пусть Господь сегодня поможет, чтобы каждый из нас прошел этот экзамен. Аминь. Помолимся, друзья.